собственно, эта гнетущая атмосфера неопределенности висела над Согдом уже вторую неделю, и все это время пауки, сменяя друг друга, дежурили вокруг казарм, молча пропуская некоторых из бесов, поодиночке выходящих в город. И провизию в казармы поставляли исправно, причем куда лучшего качества, чем обычно. А бесы маялись от безделья и неизвестности, и несколько раз порывались уже идти на улицы, устроить им всеобщую реализацию. И каждый раз Кастеру и еще двум-трем гладиаторам с трудом удавалось остановить озверевшую вечность. Кастер, самый старый из бесов, надломленный, вечно сонный старик Кастер с телом юного атлета, он вдруг снова ожил. Словно слетела с его могучих плеч тяжесть бессмысленных веков, и не сквозила больше в глазах Кастера серая пустота безвременья. Казалось, он успевает повсюду, находясь одновременно в десятке мест, успокаивая крикунов, распределяя продукты, проверяя посты. Кастер знал, что делать. Надо было ждать. Как ни смешно для бессмертного тянуть время, но к тому же это было опасно. Кипящий котел под названием «казармы» готов был взорваться в любую минуту, затопив Согд яростью и безумием. Но Кастер чувствовал, что порченные жрецы не выдержат первыми. И жрецы не выдержали. Волны злобы и страстного желания убивать перехлестывали через стены казарм, и бледные пауки крепче сжимали свои снасти, но не уходили, и пятились в переулках гвардейцы, и роптали на площадях трясущиеся горожане, дескать, право правым, но ведь если эти вырвутся, то все, конец. Порченые поняли. Если не бесы, свободные граждане не выдержат напряжения и штурмом возьмут дворец. Нет, они не боялись смерти. Они даже жизни не боялись, ни тех коротких жизней, шумящих на площади, ни той бесконечной жизни, что ждала в восставших казармах. Но жрецы знали, что будет потом. Хаос, кровь, конец с таким трудом поддерживаемой цивилизации. Последним доводом послужили сведения с северо-западной границы. Армия Калор неожиданно вторглась в пределы Согдийской империи, захватывая копии и рудники и быстро продвигаясь вперед. Времени на раздумье больше не оставалось. И к концу недели Медонт Гуриец, отец свободных, порченный жрец пятого поколения, постучался в ворота гладиаторских казарм. Бес Кастер дождался своего часа. Переговоры вновь затягивались. Порченые, несмотря на нараставшее волнение за окнами, которое ощущалось почти физически, старались сохранить лицо и на уступки шли неохотно, со множеством оговорок, пытаясь хоть как-то спасти устанавливавшийся веками и такой привычный порядок. Так было все хорошо. Вот смертные люди, свободные граждане с их неотъемлемым правом на смерть. Вот совет порченных жрецов, элита и мозг общества. Вот бесы, не способные даже умереть. Пыль рудничная, грязь манежная. Вот пустотники, с которых все и началось, демоны в человеческом обличье, но незаменимые для контроля над бессмертными. И вот на тебе. Сидевший в углу пустотник участия в переговорах не принимал, только молча наблюдал за всем этим действом, время от времени расплываясь в широкой плотоядной ухмылке. Чему он радовался, и радовался ли он вообще, этого никто понять не мог. Кастер внимательно выслушивал доводы надменных оппонентов, изредка вежливо, но твердо возражал, а потом потребовал перо и бумагу. И пока продолжал говорить сгорбленный и высохший брат ушедших Эвпит из зама, Кастер писал. К концу речи Эвпида бес отложил перо и встал. «Вот наши требования». Бес говорил тихо и внятно, и голос его был отчетливо слышен каждому, разносясь в наступившей вдруг тишине. «Мы не просим многого, хотя могли бы. Вечность приучила нас к сдержанности. Но если вы не подпишете, ворота казарм откроются. Читайте и подписывайте». Они читали молча, иногда с трудом разбирая почерк бессмертного, и лишь Ктерий Браталойгас, отец вещей, тихо шептал текст ультиматума на ухо сидевшему во главе стола неестественно прямому человеку со впалыми глазами. Это был Мердис Фриот, пастырь греха. Он был слеп от рождения, как и все пастыри греха до него. Потом, когда чтение закончилось и отзвучал тихий шепот Браталойгаса, над столом воцарилось молчание. Новое молчание, выжидающее. Кастер и два сопровождающих беса безмятежно поглядывали по сторонам. Им некуда было спешить. Время работало на них, у людей же его почти не оставалось. Первым нарушил молчание Архилай Тиский, отец строений. «Да, я подпишу это. Рушатся основы прежнего мира, но другого пути я не вижу». «Да, это так. Иначе придет хаос», — медленно кивнул Ктерий Браталойгас. «Да», — коротко и тяжело упало слово Эвпида. «Нет», — слово Медонта было еще тяжелее. «Подписав, мы не спровергаем весь кодекс веры, и хаос все равно придет в пределы некогда великого Согда. Пусть не сейчас, через 100 лет, через 500, но это не имеет значения. Я против». Тишина. Слепой Мердис выдержал паузу. «Да, хаос придет», — прозвучал его бесстрастный голос, и пустые незрячие глаза пастыря греха открылись. «Но это будет чужой, завтрашний хаос. Я не возьму на себя сегодняшнюю кровь тех, кому безразличны грядущие сумерки мира. Я подпишу». Участие в войне с Калорой, создание пограничных поселений для бесов. «Да, это нас устраивает. Мы, в свою очередь, согласны». И Кастер взял перо. «Бедные, могучие воины Калорры», — со скрипучим смешком произнес из угла пустотник. Это были его первые слова за все время переговоров, и тон сказанного неприятно резанул слух собравшихся. «Им придется плохо». «Очень плохо. 500 бессмертных, да еще с многовековым опытом боя на аренах. Это страшно. И если перед ними встанет целая армия, это будет еще страшнее».
«У Согда тоже есть армия», — сухо заметил Медонт.
«Есть. Но она будет стоять и смотреть, если ей позволят смотреть. потому что все будет гораздо хуже, чем вы можете предположить. Потому что бесы пойдут вторыми.